18 часов и 5 минут, это московское время. Всем добрый вечер. В эфире программа «Дилетанты». Я Айдар Ахмадиев, напротив меня Сергей Бунтман. Сергей Александрович, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да, и у нас в гостях Василий Цветков, и мы сегодня будем говорить об исходе из Крыма русской армии в 20-м году и о начале и продолжении ее скитаний. И что там было. Василий Жанович, с чего нам нужно начать? Вот, во-первых, есть существующий миф о паническом отступлении из Крыма, но кажется, что все-таки это было несколько не так, потому что в Новороссийске там была, действительно было похоже на катастрофу, организация в Севастополе и вообще в Крыму, организация была совершенно другого рода, отступление русской армии.
В общем-то, да, потому что Новороссийск сам по себе не предполагался изначально в качестве варианта вот для белого движения на юге России. Потому что расчет был, вот если вспомнить историю, 19-й год, середина, конец даже 19-го года, даже начало 20-го года. В общем-то, Деникин, его штаб, как бы все вот политическое руководство Белого Юга, оно не рассчитывало на то, что произойдет так быстро обвал фронта, рассчитывали на то, что можно будет удержаться на Кубани. Конечно, это не такая большая земля, в общем-то, не Москву взять, но, во всяком случае, вот на Кубани, на Северном Кавказе удастся удержаться, большевиков остановить, а там весна придет, лето опять, и опять мы их погоним, как говорили тогда, на север. Но вопреки вот этим ожиданиям, именно произошла катастрофа. Произошла катастрофа, поэтому, коль скоро ее не ждали и к ней особенно не готовились, ну вот так получилось, что все устремились в один единственный порт Новороссийск. Хотя, конечно, вот если сейчас уже там по прошествии 100 лет судить, можно было бы ее организовать и более тщательно. Это была бы, ну, такая более все-таки организованная бы эвакуация. Но что было, то было. Крым принципиально отличался по той простой причине, что Крым изначально, вот мы в прошлый раз как раз об этом говорили в нашей программе по Крыму 20-го года, он строился уже с расчетом на то, что, возможно, удержимся. Да, будет белое государство, да, будет отдельно там вот как остров Крым. Признают его ведущие страны, де юре его признала Франция, уже был прецедент, уже эта вера была определенная, надежды были на будущее. Потом предполагалось некий создать союз вот в рамках там Малой Антанты с Польшей, с Грузией, там могли подключиться Румыния, ну и так далее. То есть вот это было уже в рамках вот существующей территории. То есть тут уже о походе на Москву, если и говорили, то где-то в очень отдаленной перспективе. Скорее ждали того, что советская власть сама по себе вот как развалится, переродится, или там произойдет переворот какой-нибудь, Ленина там убьют и так далее. И тогда вот Врангель из Крыма, естественно, сразу выйдет и сможет спокойно дойти уже без вот этих проблем до Москвы. Но при этом, вот важно тоже отметить, не исключался вариант отступления. И вообще вот Новороссийск, вот очень хорошо, что мы с него начали, Новороссийск, он создал уже в русской армии, вот как она стала называться, да, уже официально русская армия генерала Врангеля, он создал уже такое вот ощущение того, что могут быть неудачи, могут быть поражения. Не обречен большевизм, вот просто от, он, это не колосс на глиняных ногах, который вот толкнул, он развалился. До этого были такие расчеты, вот опять же в 19-м году в это многие верили. А в 20-м уже понимали, что трудно будет с ним бороться, длительная будет борьба, и вот эта борьба не исключает в том числе и отступлений, и поражений. То есть внутренне вот те, кто вели борьбу в рядах белых армий на юге России, они, в общем-то, были подготовлены в какой-то степени к тому, что произойдет вот этот вот вариант отступления. Но при этом, при всем, конечно, вот, как говорится, ждали-ждали, но оно пришло все как неожиданно. Весна приходит, да, и зима наступает.
Ну да, и снег выпадает.
всех выпадает, да. Потому что вот если брать уже, опять же, в прошлый раз мы говорили об этом в нашей программе, оборону Крыма, как она была сделана Врангелем, Перекоп оборонялся, все-таки держались, ну, не рассчитывали на то, что так быстро все произойдет. Опять же, вот эти элементы катастрофы, они опять и здесь тоже были. Но вот если так почитать воспоминания, мемуаристику, даже вот прессу, вот лучше всего, на мой взгляд, пресса отражает настроение того времени, крымская, севастопольская, симферопольская, там, конечно, рассчитывали на зимовку, рассчитывали на то, что точно уж 21-й год мы здесь будем. А потом, может быть, там что-то такое произойдет. Либо советская власть пойдет, либо мы эвакуируемся. А вот это все происходит в ноябре 20-го. Но, опять же, вот если брать чисто техническую сторону подготовки, она была уже продумана. В этом заслуга, безусловно, не только Врангеля, даже не столько Врангеля, сколько адмиралов, моряков, вот тех, кто командовал Черноморским флотом, в частности, адмирал Кедров, его предшественник как раз в этой должности. И вот они вот как раз смогли создать базу эвакуационную, вот эту вот флотскую, уголь накопили, горюче-смазочные материалы там все это сделали, подготовили. И вот того, что было в Новороссийске, не произошло. То есть эвакуация произошла планомерно. И кто хотел, тот все-таки выехал. Единственные были проблемы в Феодосии, плохо там, не успели все погрузиться. Но они могли потом отойти на Керчь. Керчь вообще совершенно спокойно эвакуировалась. Вот самый, наверное, спокойный из всех крымских портов эвакуация происходила, это именно Керчь. А там даже не только вот те, кто хотел уехать, уехали. Там просто по приказу, вот Донской корпус там грузился, донские казаки, это, кстати сказать, сыграло свою роль потом, когда вот они стали уже возвращаться обратно в Советскую Россию. Там просто были команды, все, вот мы пришли с фронта, мы пришли с Перекопа. И вот мы грузимся на транспорты, места есть, все, пошли, значит, раз, два, поворот налево. И пошли грузиться на транспорт.
То есть практически чисто военное было мероприятие.
Да, вот. И вот из Керчи спокойно совершенно, последняя Керчь, она была уже занята красными войсками. Вот из Керчи вывезли. И вот эта вот колонна, это вот, опять же, как тоже вспоминают участники эвакуации, очевидцы. Вот эта колонна из кораблей кильватерная, она пошла к Константинополю, к Стамбулу. И вот с этого, собственно говоря, все и началось. Причем тоже вот интересный нюанс здесь отмечу, что численность армии, она выросла, наверное, кратно выросла, многократно даже выросла по мере погрузки на корабли. Потому что вот тут как раз была та самая картина, которая, к сожалению, большому во многих военных конфликтах у нас присутствует. Тыл у нас огромный, раздутый, а фронт, на фронт вот идти, непосредственно воевать на линии боевых действий, фронт маленький. Вот. И вот отступают части, и к ним присоединяются из тыловых городов, потом уже в порт, там кто был, присоединяются, садятся на корабли, их записывают там в Корниловцы, в Дроздовцы. И вот эти вот люди, которые тоже, в общем-то, они не настолько вот были прям связаны, может быть, с белым делом, не настолько они были вовлечены вот в эту вот систему, да, белого противостояния советской власти, они тоже оказались потом на кораблях и тоже оказались вот в этой вот огромной массе людей.
Были и, скажем так, те, кто работал в военных учреждениях, обеспечивал, или это были просто вообще гражданские присяжные поверенные и так далее?
Самые разные. В первую очередь, конечно, штабы. Штабы были в огромном количестве, вот эти структуры тыловые разные соединялись. Но были и те, кто, вот понимая, что, например, военному пройти легче на корабль, чем гражданскому, там как бы приоритет отдавался эвакуации, вот они, значит, там записывались буквально, ну, за, может быть, какие-то определенные вознаграждения, записывались в ряды, так сказать, вот этих вот воинских частей. Ну и вообще вот паники, вот как иногда там вот если брать советские фильмы, допустим, тот же самый «Служили два товарища» или «Бег», ну как там показана эвакуация, как все бегут, там прыгают чуть ли не в воду вообще, скорее убегают. Вот такого не было. Такого не было нигде, ни в одном месте, даже в Феодосии. Даже в Феодосии, где вот все-таки осталось довольно много людей, но они в горы ушли, там потом казаки, терские, партизанить начали. Вот. Но такого вот хаоса, такой вот какой-то вот какого-то ужаса, какой-то паники вот этой страшной, совершенно безумной, беспросветной, ее все-таки никто не отмечал. Из тех, кто вот в этом процессе участвовал.
Ну, о том, как жил Белый Крым, мы целый часовой выпуск с вами провели несколько месяцев назад. Да, вот для тех, кому это интересно, тем, кому это интересно, хочется посоветовать его послушать. Там прям в подробностях, да, как жил Белый Крым, как жила Красная Россия на тот момент, чем отличались эти жизни, сколько стоили
это
продукты.
Вообще, даже, это безумно, безумно интересно, потому что, кстати, если я не ошибаюсь, опять же, Крым Врангеля, условно говоря, Врангеля, показал наиболее, мне кажется, из того времени стройную организацию, ну, максимально, насколько возможно, была организация и жизни, и обороны. Поэтому очень интересно изучать как раз вот врангелевское руководство русской армии. Но действительно, Айдар прав, и нам сейчас теперь ниоткуда, а теперь вопрос куда. Существовали ли договоренности заранее, куда огромный воинский контингент, в общем-то, очень большой, прибудет.
Вот эта проблема тоже была. Почему? Потому что, в принципе, расчет был все-таки на беженцев, на гражданских беженцев. Их довольно много было в Крыму. И там вообще довольно интересная была ситуация после Новороссийска весны уже 2020 года. Многие, очень многие сначала уже уехали, вот прям сразу после Новороссийска уехали на Балканы. Это Сербия, прежде всего, братская, дружеская Сербия, как ее все время тогда называли. Частично, немного там это была Болгария. Но основное все-таки это вот были еще размещены лагеря, беженские лагеря. Они уже были заготовлены. Это на островах как раз вот Мраморного, Ионического моря, Эгейского моря. Беженские лагеря на территории, которая контролировалась, это бывшая Османская империя. И они контролировались уже теперь вот войсками Антанты. Но это касалось именно беженцев. То есть тех людей, которые в Крыму, в принципе, ну, были в какой-то степени, если можно так сказать, обузой. Потому что крымская база, сырьевая, продовольствие, она все-таки не рассчитана на какие-то миллионы-миллионы людей. И вот в этом смысле, да, был расчет на то, что вот постепенно, вот медленно-медленно будет просачиваться вот эта вот русская такая среда беженская, и будет постепенно где-то там в Южной Европе, в Восточной Европе она будет постепенно размещаться. Но что произошло, что интересно, многие из тех беженцев, которые оказались вот так вот на островах, вот на тех же самых лагерях, даже в Сербии в той же самой оказались в 2020 году, когда они, во-первых, не нашли там ничего, никакой работы, ну то, что им предлагали, допустим, каким-то там землекопами идти, они не хотели, интеллигентных профессий там было мало. И в то же время они прочитали в газетах, что вот в Крыму все нормально. Значит, белый Врангель перешел в наступление. Все, значит, Северную Таврию заняли. И, может быть, там будет вообще отдельное государство и так далее. И они начали возвращаться обратно в Крым. Вот что интересно. И даже вот буквально последние корабли, вот тоже есть воспоминания, те, кто приплывали в Севастополь, транспорты, через несколько дней буквально началась эвакуация обратно. А они туда возвращались, и они там на палубах рассуждали о том, как они вот сейчас вернутся в Крым. Ну да, это, конечно, не их родина, там они живут где-нибудь в Петербурге, в Москве, но это все-таки русская земля, вот все-таки здесь вот они на русской земле будут, а не где-то там в Сербии, не где-то там в Эгейском море. И вдруг на тебе вот эта вот самая эвакуация. И они опять обратно, значит, уезжают. Вот это вот самое, наверное, такое психологически для них было ужасное. Правда, не все тоже вот опять же уезжали. Многие даже уже махнули рукой и решили остаться. Ладно, пусть там советская власть, как-нибудь мы с ней уживемся. ну, куда-то вот опять уезжать обратно там в Сербию или обратно там в Эгейское море, это уже все, сил нет.
Но они фактически короткое время, но были уже иммигрантами, беженцами.
Да-да-да, вот да. Это вот именно. Но, опять же, еще раз отмечу, что вот расчета на то, что это будет массовый, там, многодесятитысячный, там, 150 тысяч человек, вдруг разово, одновременно, одномоментно вот так вот окажутся, и нужно будет с ними что-то делать. Конечно, Верховный Совет Антанты, там и администрация Антанты, и вот Франция, французская администрация, британская администрация, которые контролировали, собственно, вот эти вот все территории, бывшие турецкие, да, они не рассчитывали. И еще был, конечно, не было абсолютно расчета на то, что и армия приедет. Потому что беженцы, ну, с ними там, может быть, даже проще в какой-то степени, потому что у них есть профессии гражданские. А вот что с солдатами-то делать и офицерами, которые, ну, по большому счету, вот эта армия, которая должна воевать. А где она будет воевать, оказавшись вот в таком вот положении у Константинополя, совершенно уже вот непонятным. Конечно, это была проблема.
Да.
Ну да, но они ведь не только на Галиполи поехали, да, там же в разные стороны, по-моему. То есть это часть...
Это не сразу произошло, это надо тоже вот иметь в виду, что вот нам как-то сейчас, может быть, вот уже по прошествии 100 лет кажется, что это какой-то период очень кратковременный, а для людей, которые там стояли на рейде Константинополя на этих кораблях, на этих транспортах, им просто не давали даже сойти на берег, и там уже начались и голодовки, там уже и от жажды люди даже заболевали, были, умирали даже. А вот, и в то же время, вот действительно, здесь, вот, как я только что сказал, а куда их всех деть, куда их разместить, что с ними делать, да? Вот тут надо просто понять, что действительно вот это вот состояние, наверное, стало, пожалуй, вот таким вот переломным моментом, когда, с одной стороны, вот люди, когда они выезжали из Крыма, когда они выезжали из Севастополя, из Феодосии, они думали, что, наверное, так вот можно себе представить, что дальше что произойдет? Ну, опять же, вот гражданские какие-то беженцы там где-то разместятся, армию там встретят. И, может быть, даже, опять же, вот очень многие военные, вот так, судя по отрывочным таким воспоминаниям, рассчитывали на то, что они обратно там вернутся и высадят какой-нибудь десант в Одессе. Или там они вернутся потом в Грузию, их отправят в Грузию, и они в Грузии там высадятся и там будут воевать. А здесь никто их не ждет, с одной стороны, и никуда их отправлять тоже, в общем-то, не собираются. А потом уже вот идет вот этот вот вопрос рассредоточения. Ну и для нас, конечно, самый яркий пример – это Галиполи, полуостров, вот этот вот знаменитый, он уже был, в общем, печально известен по событиям Дарданельской операции 15-го года. Он был еще раньше известен для русских людей, это кладбище там вот запорожских казаков, которые в плену там были у турок и там умирали тоже. В общем, вот это вот...
Ну, свежая была история и Анзака, и вот все то, что там происходило.
Вот это как раз. Вот это как раз вот это все, в общем, ну, условно говоря, поле боевых действий. Вот. И вот там надо людей этих, значит, каким-то образом размещать. Военных, в первую очередь. Потому что гражданские, еще раз повторю, какая-то часть поехала тоже в Галиполи, но большая часть — это Константинополь непосредственно. Казачьи части, потом уже кубанцы, большей части, кубанские части казаков, они разместились на острове Лемнос. А донские, корпус донской, вот те самые, которые из Керчи отправлялись, вот, они были в Чаталдже. Тоже лагерь, ну, в общем, я еще раз повторяю, это лагеря, которые в прямом смысле слова, особенно вот Галиполи, яркий пример, возникали на пустом месте. То есть просто буквально в чистом поле, в голом поле, да, развей горе в голом поле, вот, да, как тогда говорили, строились вот эти самые палаточные лагеря. И, конечно, тут ощущение, вот это настроение у людей, которые оказались в такой ситуации, даже вот при их вот этих, может быть, каких-то, ну, надеждах, когда они уходили из Крыма, слава богу, ушли от советской власти, никто нас не стреляет, но что потом... Вот это вот, конечно, тоже было таким шоком, наверное. Даже не наверное, а точно.
Да, как в статье в августовском номере «Дилетанта» описывается, повсюду виднелись кучи мусора, узкие канавы переполняла мутная, вонючая вода.
Да, вот именно так. И тем более учтите, что это еще время года какое, это зима. начинается. Вот это вот сырая,
гнилое, отвратительное время.
Ужасно, ужасно. Это, да, это не русская зима, там морозная. Это гнилое, вот это вот продуваемое ветрами поле, и где надо людям как-то жить. И еще не знаю, и вообще и смысл вот этого всего бытия, большой-большой вопрос, да.
Как рассматривали или хоть какие-то перспективы? Конечно, вот стоило вам сказать, я себе представил, конечно, если вдруг кому-то нужно было высадиться в Батуми или в Поти, высадить десант, это было бы очень интересное, с одной стороны, с турками, а с другой стороны, с 11-й армией Красной. Это были бы очень интересные события, но давайте оставим вот альтернативную историю в стороне. Каковы были реальные и кто занимался выяснением, оформлением договоренности о реальных перспективах галлиполийских солдат и офицеров?
Ну, здесь все уже брал на себя Врангель, лично он сам, а даже не Кутепов, уж тем более не какие-то там низовые строевые начальники, от них вообще ничего не зависело, они только ждали, куда их там передвинут, переместят. Главная роль, конечно, это генерала Врангеля в этом во всем. А, и вот тут-то как раз начинаются очень показательные, на мой взгляд, трения, в том числе внутри вот русской эмиграции. Почему это важно, на мой взгляд, обязательно отметить? Почему? Потому что у кого деньги? Кто будет вот это все содержать? Ключевой вопрос финансирования вот этого вот большого-большого количества людей русских, оказавшихся в одночасье никому не нужными и с непонятными перспективами. А, значит, реально, что было у Врангеля, какая-то там часть казны, очень-очень небольшая валюты, то, что успели вывести из Крыма, в том числе вот эти транспорты добровольного флота, кстати сказать, довольно мощные. Орион, например, очень такой большой транспорт. И вот вывезли там зерно, вывезли ячмень, он, в общем, хорошо котировался. Вывезли какие-то там товары, мануфактуру немножко вывезли. Вот. И вывозили в том числе оружие. Ну, вот это вот как бы то, что можно было бы реализовать каким-то образом. Но это в самом-самом оптимистичном таком прогнозе, оптимистичном сценарии, это ну, месяц-два прожить вот на этом, на всем. Значит, другой вариант, это довольно большие суммы валютные, которые оказались в распоряжении русского дипкорпуса, русских посольств. Тут тоже вот надо сделать очень важную оговорку, ремарку. Дело в том, что когда еще Колчак в начале 20-го года, вот произошло падение власти Колчака как верховного правителя России, отступление его из вот этого знаменитый ледяной поход сибирский, великий сибирский ледяной поход, и то, что успели сделать правительство Колчака и сам Александр Васильевич, буквально вот последние там недели перед падением Омска, валютную часть, не золото само, вот не слитки эти золотые, а валютная часть золотого запаса, она была в значительной части переведена на счета через Владивосток, через владивостокские банки. Она была переведена на счета вот этих дипломатических посольств, которые были российский дипкорпус, российские диппосольства. В Америке у Бахметьева было довольно много, в Париже у Маклакова. Ну, то есть вот этот вот дипкорпус, он получил валюту. Но, опять же, дипкорпус получил валюту не для того, чтобы содержать армию генерала Врангеля. Там изначально предполагалась как раз вот помощь беженцам. Помощь беженцам, гражданским, то есть людям, которые вот начали уже, как я уже сказал, просачиваться, условно говоря, еще в 20-м году, до падения Крыма, они уже начали просачиваться в Европу. Они там должны были получать пособия, вот эти люди. И вот на это шли, в том числе на это шли расходы. Есть точка зрения, но, на мой взгляд, совершенно несостоятельная, то, что дипкорпус, он себе просто присвоил эти деньги, хапнул, как говорится, Колчак им передал, дипкорпус себе все присвоил. Это не так. Просто ситуация с Врангелем, она оказалась такой, что вот валюта есть у дипкорпуса, но дипкорпус, старейшина, дуаен дипкорпуса Гирс, итальянский как раз посол Италии наш, он просто прямым текстом заявил, что Эти деньги должны идти не на содержание армии Врангеля как вооруженной силы, то есть не на подготовку десантов там в Одессу, в Батуми, Поти и так далее, и продолжение вооруженной борьбы, а на то, чтобы вот они там, условно говоря, какой-то период времени небольшой, там сколько-то месяцев, они могли бы провести вот в таком вот состоянии, да, неопределенном, а потом они должны как-то все-таки куда-то уехать, они как-то должны найти себе работу, рассредоточиться, может быть, кто-то вернется в Советскую Россию, захочет вернуться, и такие тоже были случаи. Врангель же изначально, он стоял на точке зрения, что армию надо сохранить, как она есть. И вот в этом вот были трения, основные трения между Врангелем и Гирсом, потому что Врангель заявлял о себе, что он чуть ли не, ну, в принципе, юридически оно так отчасти получалось, что он преемник Колчака, что он имеет право распоряжаться дипкорпусом, и дипкорпус должен ему, Врангелю, подчиняться. И его, Врангеля, решение о том, как эти деньги тратить. И вот вы мне их давайте, а там я уж, как говорится, найду им применение. А они начали вот это вот, значит, начали вот эти трения вести. Ну и в этой ситуации вот как раз получается так, что вот эта база финансовая, она не оказалась настолько большой, чтобы осуществить вот какие-то далеко идущие планы военные, в первую очередь, конечно, у Врангеля. Ну и да, безусловно, не должны мы забывать, что часть расходов взяла на себя французская администрация. Небольшую, незначительную. Потом они все это себе вернули кораблями, в частности, доброфлотом. Вот эти транспорты они все забрали. Черноморский флот они все, ну, как металлолом, но тем не менее, все равно. А он ушел французам. Ну вот она, французская администрация, выделила деньги тоже на вот такое первичное, условно говоря, содержание. Правда, они очень долго не могли рассчитать даже нормы пайка. Сколько давать вот солдатам, офицерам, жалование какое им там платить, вот сколько это нужно. И только в конце декабря, вот 27 декабря 2020 года, они эту норму пайка утвердили.
Это сколько прошло уже времени у нас?
Ну вот считайте, что это уже почти два месяца прошло.
Два месяца. Сейчас, да. Одну секунду, я просто сейчас у нас, как всегда, в середине часа, я скажу одну важную вещь. У нас еще есть номера журнала «Дилетант», начиная с 22 года, с апреля месяца, и по август 25 года. Понимаете, в чем заковыка? Надо их раскупить, если вы хотите их купить в том виде, в котором они были напечатаны. Потому что мы не сможем после 1 сентября продавать какие бы то ни было материалы, подписанные, составленные и так далее, иноагентами. Тех, кого признали иноагентами. Так что вот сейчас, до 1 сентября, мы вам напоминаем, что если вы хотите добрать те номера, которых у вас нет или которых нет у ваших друзей, вот, пожалуйста, dilettant.shop, и вы там можете все эти номера в их нормальном, полном состоянии приобрести. Но это до 1 сентября исключительно. 1 сентября уже все. Так что dilettant.shop. Вот, вы извините, пожалуйста, но это тоже важно, касающееся нашего журнала.
Да, у меня как символ времени стоят книги, я их не распаковывал в этих обложках прозрачных с надписью «Иноагент».
А, ну да. Да.
Когда-то, и да, может быть, за этому будут удивляться в нашей стране, я надеюсь.
Ну вы знаете, да, это тоже библиографическая редкость, может быть, сам пакет даже потом.
Да. Ну, да. Вы знаете, тут я хотел привести цитату, вот как раз мы говорим о финансировании, о том, что вот как снег на самом деле на голову свалились эти люди из Крыма, да, жесткая формулировка, но все же. Владимир Кравченко, это штабс-капитан Дроздовского дивизиона, об этом говорил. «Мы для французов были непредвиденные громадные обузы, свалившиеся на них, как снег из безоблачного неба». А вот были же и те, кто критиковал. А не могли, что ли, какие-то получше условия найти? Действительно, не могли или не хотели?
И то, и другое, я думаю, было. В большей степени все-таки, наверное, не могли. Потому что, конечно, вот если почитать воспоминания... Прошу прощения. Почитать воспоминания, вот многие, да, там в значительной степени такое, как бы, ну, обвинительное, осуждающее такое отношение к французам, у военных, в первую очередь, конечно, у офицеров. Ну, тоже понятно, почему, потому что вот мы только что воевали в Первую мировую вместе против общего врага. Вот мы там спасали Францию в 2014 году, это все там восточно-прусская операция, немцы в Париж не вошли, вот мы их спасли, и вот они такие неблагодарные, такие вот, значит, мерзавцы, лягушатники, а вот так себя ведут. А, и как же это так вообще, вот что же это такое вот за люди такие, как им не стыдно? Но это с одной стороны, да, вот эта эмоциональная составляющая, она, конечно, понятна, она объяснима вполне. А с другой стороны, ну, реально, вот администрация французская, я думаю, вот тут еще, конечно, от какой момент обратить внимание. Ведь эта вот армия, она же все-таки организована. А она даже вооружена. Стрелковое оружие, пулеметы и винтовки у них остались. Отобрали орудия, отобрали там снаряды. Минимум пулеметов, минимум винтовок у них остался. И вот эта вооруженная сила, а что она вообще из себя представляет? Насколько она предсказуема? Насколько она управляема? Насколько она не превратится в какую-то банду там? Ну, будут вот ходить по окрестностям Константинополя вооруженные люди и нападать на всех там, на французов. Ну как тут вообще, вот что делать с этими людьми? А в то же время это русские люди, да, союзники, не какие-то там, я не знаю, турки вооруженные, да? Вот, с ними-то проще. А вот, вот это тоже надо иметь в виду, и поэтому, ну да, вот это вот стремление как-то ограничить и максимально отодвинуть в сторону от вот, центра, от Константинополя того же самого, даже вот на островах, как казаков, например, да, на Лемносе, чтобы уж никуда, как говорится, не ушли. И между прочим, вот опасения-то были не беспочвенны, потому что если брать историю Галлиполи, то у Кутепова, который возглавлял фактически вот этот лагерь, да, командир 1-го армейского корпуса, генерал от инфантерии Александр Павлович, вот, у него же там, когда возник конфликт с французской администрацией, у него был план совершенно реальный, они собирались из Галлиполи идти наступать на Константинополь, ни больше, ни меньше, разоружив при этом сенегальскую охрану. Так что тут, в общем-то, нет дыма без огня, я бы так сказал.
Да нет, но вообще оставлять в таком, ну и надо было понимать, что оставлять в таком состоянии вооруженных людей, причем только что вышедших из войны, не потерявших ни дисциплины, ничего, и боевого настроя, то шутить с ними совершенно не нужно.
Ну, конечно, конечно. Опять же, вот это все та же самая проблема неожиданности. И я еще раз подчеркну, это косвенное, если даже не прямое, свидетельство того, что конкретно в 2020 году расчет был на сохранение Белого Крыма как самостоятельного государства. Белого самостоятельного государства. И когда вот иногда это до сих пор точка зрения, что Крым был обречен, что это все так, какие-то там, какая-то агония. Да никакая не агония. Запад, условно говоря, смотрел на Крым как на возможный плацдарм и совершенно спокойно поэтому Франция его до юра признала. И отправлял туда оружие, отправляли, они же французы отправляли туда и те же самые шинели зимние и прочее-прочее обмундирование. Вот. Так что вот этот вот нюанс, он тоже имеет место. Но вот опять же Врангель, вот почему мы должны всегда помнить фигуру Петра Николаевича Врангеля во всех этих перипетиях. Он гарантированно заявлял о том, что армия сохраняется, но не как угроза для, ни в коем случае, даже вот думать нечего, что какая-то угроза это для там Франции и Англии. Потому что вот это союзнические обязательства, обязательства перед Антантой, они были святы, они соблюдались, они провозглашались. Можно было там в палатках в Галлиполи ругаться, про французов рассказывать всякие пакостные вещи, но официальная позиция Врангеля была та, что мы остаемся на позиции верности союзническим обязательствам. Это очень важно. Другой момент, даже был план, но он не осуществился, использовать вот эти войска. А шла же ведь греко-турецкая война,
вот.
Как раз вот в это время.
Вот,
да.
Вот.
Да, 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 да. Вот, и Врангель предлагал вариант, что его армия отправляется на греческий, вот этот греко-турецкий фронт. И поскольку турецкая армия Ататюрка, а это было известно всем, это не скрывалось, она финансируется, она поддерживается советской властью, и Фрунзе туда там ездит, инспектирует турецкую армию, то тут вот для белых это было, ну, как бы продолжение гражданской войны в одном совершенно смысле. А они должны были помогать греческой армии. Ну, может быть, если бы греческая армия там, она бы больше продержалась, может быть, этот план бы и осуществился. Но было вот, было то, что
но
было.
Но добровольцы были, потому что...
Да, 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 конечно.
Которые туда уезжали просто как добровольцы.
Именно, именно. Я больше даже скажу, самый уже такой вот как бы очевидный был вариант, но он уперся все в тот же самый вопрос тоннажа, транспортного и денег. А когда в мае 21 года во Владивостоке произошел переворот, к власти перешло правительство Меркуловых, то есть фактически опять это белая власть, но уже в Приморье, но тоже на территории России, что важно. И вот сразу уже начали говорить о том, что давайте, значит, вот из Галлиполи как-то перевезем их там путем второй тихоокеанской эскадры адмирала Рождественского, перевезем их на Дальний Восток, во Владивосток, и они там высадятся, эти наши бойцы, и будут продолжать воевать. То есть то, что для них, собственно говоря, вот и характерно. Но еще вот даже раньше, если брать пример Кронштадта, Кронштадтское восстание, март 21 года, тоже вот опять это все встречает ожидания, расчеты на то, что вот-вот сейчас мы понадобимся. И вот именно поэтому Врангель, он, как любой человек, он не предполагал того, что вот это все закончится поражением. Для Врангеля, для многих политиков и военных, 21 год – это год, когда советская власть может все-таки обрушиться. Поэтому понадобится эта армия. Нельзя ее распылять, нельзя ее низводить до статуса гражданских беженцев, как вот эти дипломаты предлагают. Дипломаты предлагают, там иногда там сменовеховцы начинают выступать, 21 год как раз. Вот, типа, зачем вы воюете? Устрялов пишет свою знаменитую Врангель статью. Зачем вы воюете? Все это бесполезно, все это бессмысленно. Нет, почему? Вот, смотрите, Приморье, вот Кронштадт, вот там Тамбов. Восстания поднимаются. Да, мы будем нужны, мы будем востребованы. Греко-турецкая война, в конце концов.
Ну да, греко-турецкая война, и с другого конца есть Кавказ. Южный Кавказ, Грузия, Армения, все вот эти все вещи, которые можно было совершенно. Многие армяне, кстати, офицеры русской армии пошли воевать в греческую армию.
Да.
Брат моего деда младший пошел воевать туда сразу.
Вот видите, вот как раз подтверждение.
Да.
Да, ну вот если говорить о гражданских лицах, для понимания, да, более 1000 женщин и детей были на Галлиполе. Все это же огромное количество в таких условиях. Что потом с ними происходило дальше?
Это вот как раз семьи тех самых военных, которые эвакуировались. Это штабные в основном структуры тыловые. Вот они там семейные все и уехали. Естественно, они рядом со своими мужьями, родственниками, они там были. Но тут происходит постепенно то же самое, что и со всем остальным первым корпусом, там и остальные части казачьи, кубанские, донские. И это... все-таки, как бы Врангель этого бы не боялся, не избегал бы и не хотел, но это все-таки перевод на статус гражданских. Перевод на статус гражданских беженцев и рассредоточение, распыление, как тогда говорили, по Балканам. В первую очередь, конечно, Балканы. Опять же, братская Сербия, братская Болгария, даже несмотря на то, что она там была в Первую мировую, очень много в Болгарию уехало, это целая колония была, там, многотысячная болгарская. Великотырного был штаб первого армейского корпуса, там работали люди на каменоломнях. Конечно, тяжелая работа, да, но это был кусок хлеба уже. То есть это вот все-таки тоже надо понять, что вот для нас, может быть, сейчас кажется, ну как это так, вот солдаты, боевые офицеры там с орденами, и они пойдут в каменоломню. Ну а как иначе-то? Ну а что можно тогда предложить, если у тебя нет варианта, не получился вариант боевых действий? Значит, тогда как-то вот это вот приходится с этим мириться. Казаки, казачьи части, вот эта известная история, все-таки отчасти это возвращение в Советскую Россию. Но вот этот вариант, вот он тоже довольно интересный, он, конечно, не касался уже гражданских, в меньшей степени он касался гражданских, тоже на это делали расчеты французы, и даже буквально вот заставляли, чтобы возвращались обратно в Советскую Россию. И на это делали расчет, как ни странно, покажется, в какой-то степени вот те, кто не хотел излишних вот этих вот военных, военизированных людей русских в эмиграции видеть. Сами казаки, когда они уезжали, мотивация, почему они уезжают в Советскую Россию, подавляющего большинства, очевидно, совершенно была та, что большевики стали другими, они нас не тронут, а мы простые рядовые казаки, мы мобилизованные, вот это вот прям было буквально панацеей, как они считали. Нас мобилизовали, потому что вот добровольцы, они плохие, да, они сами, они сознательно пошли воевать, а мы мобилизованные, вот нас тут заставили.
И вывезли тоже принудительно по приказу.
Приказали, вывезли, мы вернемся поэтому в Советскую Россию. Что с ними потом стало, ну, это отдельная история, но, в общем, ничего хорошего. Конечно, никто им не собирался забывать, и никто им не собирался прощать то, что они оказывались вот так вот в белых армиях. А вот, а гражданские многие тоже возвращались, ну вот это опять вот сошлись на булгаковский бег, да, а вот этот приват-доцент наш замечательный герой, да, который вот помытарился.
Голубков.
Чуть-чуть. Голубков, да, и вот он решил все-таки вернуться на родину, там все. Ну, это именно представление их людей, что советская власть теперь вот стала другой. Что она после войны обязательно изменится, вернется чуть ли вообще не в то самое состояние, которое было.
Ну, до... объявлен НЭП будет, да, это же.
Да, НЭП, конечно, вдохновлял многих. Ну, а потом вот эта сменовеховская идеология. 21-й год сменовеховство очень популярно, и гражданские беженцы, гражданские люди тоже считают многие, что вот надо им возвращаться, да, настроить советскую новую будущую, там, какую уж непонятно, социалистическую или не социалистическую, но будущую Россию, и они будут нужны, они будут востребованы. Но опять же, что с ними потом стало, мы прекрасно знаем, биографии вот этих людей, которые возвращались, сменовеховцев, Устрялов в первую очередь, конечно, возвращались в советскую Россию, это все, конечно, не самое... Далеко не самая лучшая судьба их там ждала.
А вот феномен Слащева.
А, Слащев вообще очень интересная фигура. Вот тоже хорошо, что вы этот вопрос затронули. Дело в том, что у нас вот до сих пор все-таки, на мой взгляд, такая достаточно жесткая позиция утвердилась, что Слащев человек, который раскаялся. Ну вот прототип Хлудова там опять.
Ну
вот
да,
параллель,
да.
Параллель с Бегом, да? А вот, вот раскаялся, ну, Хлудов все-таки уехал, а Слащев все-таки уехал, вернулся в Советскую Россию. Раскаялся, покаялся и решил, значит, тоже как вот служить народу, служить советской власти. Тут не все так просто. Ну, во-первых, то, что ему вот в этой иерархии, генеральской иерархии, врангелевской, еще в 20-м году уже фактически было отказано. По причинам, как считают, что вот Врангель его ревновал там в славе, Врангель был честолюбивый, и Слащев был тоже честолюбивый, вот два честолюбца сошлись, и они, значит, не смогли ужиться в силу характера своего. Это с одной стороны, вот якобы там Врангель его в душе глубоко ненавидел, и поэтому решил его, значит, как-то вот убрать. Но реально у Слащева были два таких заметных греха. Военных. Первое, это то, что он, за что он, собственно, в отставку-то и отправлен был. Он, прошу прощения за выражение, проспал Каховку, потому что его корпус как раз должен был прикрывать вот этот Днепровский рубеж Днепра, а через него переправились красные, а корпус его сделать ничего не смог, создали вот этот плацдарм Каховский, с которого потом вплоть до Перекопской операции наступали и все. И вот
ну
он...
да. Да.
При всех своих там заслугах ничего сделать с этим плацдармом не смог.
Ну вот это она, родная первое. Винтовка, да.
Да, это Каховка, первое. Второе, да. Второй момент, это самоуправство его. Реальное самоуправство в Крыму, которое вот он делал, когда он был диктатором Крыма, по сути. Это еще до начала врангелевского этапа. Февраль, март месяц. Это приговоры без суда. Это то, что он просто вот людей мог... Реально это он сам не отрицал. Но он считал, что это необходимо по условиям военного времени. А казнил, расстреливал, вешал там на фонарях. Это все это есть. Это
а факт, что вот это мешки, мешки, мешки хлудовские, это Слащев
все-таки? Это Отчасти да, но отчасти. Может, просто у Булгакова это в массовом таком масштабе, что это просто вообще чуть ли не постоянное было. Но то, что вот он там, допустим, приговорил к смертной казни членов профсоюза Севастопольского, которые бастовали, забастовку сделали, это факт. То, что он, собственно, уже вот самого даже своих людей, вот полковника там, без суда и следствия приговорил к расстрелу. Вот это ему поставили в вину свои же. То есть врангелевская прокуратура, она разбиралась потом, очень быстро забралась и сказала, что вот, Яков Александрович, вы тут, мягко говоря, превысили полномочия. Вам это, в общем-то, никто не давал такого права. И это еще один момент. Вот. И он был отстранен вот уже по одному. Вот он и в Галлиполе находясь, он тоже там, в Константинополе, он тоже себе там ничего, своего места не нашел. Но, вот недавно, и, кстати, эту версию, ну, в общем, это она была именно как гипотеза, но версия такая, что он мог вернуться в Советскую Россию не потому, что он вот так как-то поссорился с Врангелем, а для того, чтобы начинать заниматься там разведывательной работой. С одной стороны, может быть, какая-то бредовая совершенно версия, да, как это так, в ЧК, там, всесильная, да, Дзержинский, а вот факты какие, вот, в частности, там публикация была историка нашего Андрея Владиславовича Ганина, по поводу того, что Слащев очень активно вел контакт уже после отставки своей, и в Турции это тоже у него было. Вел контакты с украинским подпольем, с украинскими боевыми командирами, атаманами, там вот и петлюровскими командирами, Эмиль Яванович Павленко, например, знаменитый там такой был, на предмет того, что вот начать в Украине вот эту повстанческую деятельность, которая была бы связана с Врангелем. И вот это как, и тут есть логика своя. Почему? Потому что как раз Врангель, вот мы говорили, он рассчитывал на подъем крестьянских восстаний. И Слащев нужен был в какой-то степени, может быть, опять же, вот эта гипотеза, как некий проводник вот этой вот идеи связки эмигрантов и местных вот этих командиров. Но потом уже, когда уже все было закончено, после 22-го, там, 23-го года, конечно, уже понятно, что он там ничего бы сделать не мог при всем желании. И он, видимо, просто уже остается, ну, вот как есть, и живет, и ведет, преподает, там, ведет лекции и так далее, и заканчивает все вот это вот печальной историей
своего убийства. Да,
да. Но я к тому, что вот преувеличение, может быть, особенно его вот такого сознательного шага, раскаяния там и так далее, вот оно все-таки, мне кажется, подчас очень превалирует. То, что он все равно уже не вступил, не стал марксистом, он не вступил в партию, он, что он там как-то вот собирался жизнь свою изменить. Нет, тут
Не так все просто, и он поставил на это, и вот его преподавание, и тоже само по себе чрезвычайно интересное, как многие рассказывали, вот во многих отношениях очень интересно его показывающее преподавание Слащева в красноармейских учебных заведениях. Но вот, да, Айдар, ты хотел спросить.
Нет, я просто хотел добавить, в 29-м же его, по-моему, белогвардеец в Москве и застрелил.
Не белогвардеец. Сын, нет, брат, как раз вот расстрелянного им коммуниста, отомстил, как бы так. Но тоже здесь, в общем-то, версия такая, что, может быть, это был намеренный такой теракт, просто надо было его как-то убрать, Слащева, но вот решили использовать вот эту вот родственную ненависть. Доживи он до 30-го года, до 31-го. Дело «Весна», он попадает...
Конечно, туда, операция потому... «Весна», он бы там пропал точно.
Это точно совершенно, 100% он бы попал туда.
Коротко дальше. Все-таки вот вечно в таком подвешенном состоянии совершенно невозможно было держать. Хочешь ты сохранять армию, позволяешь или не позволяешь сохранять армию. Но выход-то все-таки... Хоть какой-то вот нашелся вот дальше ведь.
Да, конечно. Это было уже вот следующим таким этапом. И тут всем хорошо известный вот сейчас уже период создания Русского общевоинского союза, создания РОВСа. как структуры, которая, не являясь армией, не будучи армией вот, в классическом смысле этого слова, сохраняет связь между людьми, между солдатами, офицерами, вот этими вот добровольцами, которые оказались в эмиграции. И это было, ну, принципиально очень важное решение. Почему? Потому что РОВС, он как раз продолжал вот эту вот идею нужности белой эмиграции, востребованности ее. Да, у нас не получилось там в 20-м году. Да, мы потерпели поражение, мы проиграли поход на Москву. Да, мы не смогли удержать Крым. Да, не получились там восстания, там и Кронштадт, и Приморье и так далее. Но борьба продолжается. И мы не знаем, когда мы будем необходимы. Вот это все, это через всю эмиграцию последующую проходит красной линией просто. Ради чего создается вот эта вот военная структура.
Ну, давайте покажем вот это галлиполийское братство, да, этот крест, который был в 1921 году утвержден
Врангелем. Да, галлиполийский крест, да.
Ну, аналогичные кресты, да. Аналогичные кресты были, кстати, и у моряков, это Безерта, и у как раз казаков Чаталджа Лемнос. Но они, что интересно, они все одинаковой формы, одинакового цвета, только надписи различаются. То есть вот это тоже...
То есть
вот
такой равноконечный, да, этот сам крест.
Да, 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 да. А вот, причем первые как раз кресты были сделаны, вот интересный тоже факт, из железных осколков вот этих вот артиллерийских снарядов, которые были в Галлиполе в изобилии после Дарданельской операции. Вот их там находили, эти осколки, из них вырезали вот эти железные черные кресты галлиполийские. Вот эта корпоративность, она почему еще важна? Потому что когда ты член какого-то вот этого братства, член какой-то структуры, где бы ты ни был, хоть в Бразилии, хоть там, я не знаю, в Китае, хоть в Австралии, но ты всегда можешь найти своих людей. Ты всегда можешь к ним обратиться за помощью, за поддержкой, ты знаешь, что тебя не оставят. И если уж там кто-то, может быть, уйдет в сторону, там окажется предателем и так далее, но другие люди останутся, они тебе всегда помогут. Это огромное значение имеет в эмиграции, в эмигрантской жизни. То есть ты не брошен куда-то вот там на произвол судьбы и мотаешься там по городам и весим, а тебе вот ведут твои товарищи, и это остается, ну я не знаю, это остается вообще до конца Советского Союза, история РОВСа. Если мы будем ее смотреть, она идет у нас через весь 20 век почти. Вот. А возрождается в Галлиполе, что, в общем, совершенно естественно. А другое, огромное количество объединений постепенно начинают формироваться, и гражданские тоже. А беженцы, не просто беженцы, да, вот, например, очень характерное, на мой взгляд, явление. Это русская акция в Чехословакии. Это прием Чехословакии, чехословацким правительством, Масариком лично, по его инициативе, на обучение в чешских вузах и создание русских университетов в Чехословакии, в той же самой, в Париже, в Югославии, где вот гражданские могут продолжать обучение. И два варианта, опять же, либо они там находят себе работу какую-то местную, либо они потом как-то вот готовят себя для будущей России, тоже получают профессию, и когда там они вернутся, это неизвестно. Вот. Но они будут нужны вот в этой будущей России. Вот это, так сказать, часть у гражданских людей. То есть, что вот было характерно, главная черта вот характерная для эмиграции юга и вообще для первой волны вот этой нашей послеоктябрьской, послереволюционной, это очень большая степень корпоративности. Очень большая степень вот этой корпоративной солидарности. К сожалению, есть, конечно, вот эти политические разногласия. Мы можем говорить о том, что были левые, были правые, они не могли договориться, там монархисты, были республиканцы и так далее, и так далее. Но это вот не стоит тоже возводить в какой-то абсолют, потому что, когда речь шла о том, что вот, допустим, русский человек пришел к русскому человеку и просто вот просит его о помощи, то если ты при этом будешь говорить, а ты монархист, а я республиканец, а я тебя знать не хочу, то вот твои соотечественники тебя за это осудят. Тут уже вот нет этого. Ты можешь с ним спорить, ты можешь с ним не соглашаться, можешь с ним дискутировать по политическим вопросам, но даже вот какой-то минимум, там самый небольшой поддержки, ты должен, просто обязан ему оказать. Вот, чисто по-христиански, просто вот по, как по православной этике. А то, что люди православные были в большей своей части, ну, это, конечно, не подлежит воспитанию.
Да. Вы знаете, вы сейчас это рассказываете, я хочется задать вопрос даже, а мы о каких временах говорим, да, очень много знакомых.
Ну да, да. А с другой стороны, Анфиса спрашивает, как себя вели во время Второй мировой войны, все по-разному. Есть феномен русского корпуса в Югославии, который создавался, но это совершенно отдельная и чрезвычайно трагичная история. Я вам рекомендую посмотреть. Был сделан большой по воспоминаниям потомков, был сделан очень большой документальный фильм про русский корпус. Было совсем другое, были везде. Но когда-нибудь это станет предметом нашей передачи, мне кажется. Вот. Спасибо большое, Василий Жанович. С удовольствием и с огромным интересом. Вот, я думаю, что присоединятся слушатели и зрители, что вот я, например, провелся с огромным удовольствием. Я провел это время. Спасибо.
Да, я тоже присоединяюсь.
Спасибо.
Ну, я еще раз, да, напоминаю, кто недавно подключился, у нас есть еще один выпуск, который посвящен Белому Крыму, и мне кажется, вот нужно, если вы только начали смотреть этот, вы сначала тут посмотрите, а потом продолжайте смотреть сегодняшний
выпуск. Ну, а почему? Можно как «Звездные войны». Сначала четвертый, а потом, да, предыдущие эпизоды. Хорошо, и не забудьте, что у нас много публикаций в журнале «Дилетант», и с 22 года по сентябрь 25-го вы докупите то, что вы не докупили, а то потом будет полностью купить это невозможно. Дилетант.шоу. Всего доброго. Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо. До свидания. До свидания.